система управления этим спортом. Вот об этой теме я беседовал с спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Надо прежде всего разобраться, как говорится, кто пьет, а кто платит в этой ситуации. Российский олимпийский комитет – это общественная такая зонтичная организация, которая занимается, собственно, организационными вещами, насколько известно. Министерство спорта, оно и есть министерство, оно государственное. Федерации отдельных зимних видов спорта, кому подчиняются, и они государственные структуры?
Нет, федерации – это совершенно общественные организации. Они находятся в структуре Международного олимпийского комитета. Они ему подчинены, но несколько опосредованно. Все-таки система подчинения внутри общественных организаций – это не настолько жесткая, как в структуре государственной вертикали. Конечно, государство, устроена государственная система финансирования спорта в России, отчасти по советской системе. Деньги дает государство, и, соответственно, оно считает возможным требовать. И Мутко, Виталий Мутко, министр спорта, об этом многократно говорил. Но, в общем, структура сама совершенно нелогичная и неестественная. Существует в мире две основные системы работы государства и спорта. Одна из них, называемая условно американская, канадская, европейская, а вторая – советско-китайская. В первом случае государство вообще не платит за большой спорт ничего. Оно вкладывает все деньги в развитие того, что мы называем физкультурой, в развитие возможностей для любого человека, для любого гражданина страны заниматься спортом, развивать свои возможности и тому, кто хочет, и тому, кто более талантлив, идти двигаться дальше. А большой спорт находится на самофинансировании. Он окупает себя, как НХЛ, как НБА, как теннисные турниры, как любые другие виды спорта, где происходят коммерческие соревнования. Но чтобы так было, структура должна быть очень разветвленной. Должны быть студенческие лиги развитые, как, скажем, в американском хоккее, в баскетболе, в американском футболе. То, чего совершенно нет в советско-китайской системе. Здесь целенаправленно вкладываются государственные деньги, после чего государство начинает требовать отдачи. И получается страшный перекос, потому что для государства выгодно получать реноме, что ли, от спортивных побед, делать на этом свой государственный пиар. Деньги на базу, на развитие физкультуры, на развитие спорта вот в таком широком, в массовом смысле слова, получается, что деньги выходят гораздо более меньшие.
Ну вот понятно, что моральную ответственность за поражение сборной команды несут господа Мутко и Тягачев. Понятно, что на них тень этого поражения падает. Поэтому не столько речь о них. Есть основания полагать, что может быть изменена сама система управления финансированием спортом или нет?
Боюсь, что этого не случится. Поскольку сейчас главная цель – это Олимпиада в Сочи, и уже в эту структуру вложены огромные деньги, то структуру менять сейчас никто не будет. И заменят лишь чиновников. Заменят наверняка почти, я уверен, что заменят Леонида Тягачева, президента Олимпийского комитета России. Но Тягачев настолько незначительная в в плане чиновническом фигура, думаю, что ничего не изменится. Но придет на его место кто-нибудь из великих спортсменов, например, Владислав Третьяк, к примеру. Но Третьяк такой же, как чиновник, как менеджер спорта, он, мне кажется, не настолько серьезный человек. Оставить сюда человека вроде Михаила Прохорова, который имеет свои какие-то деньги и имеет какие-то могучие планы, я думаю, никто не решится. Это было бы слишком чревато накануне Сочи. Хватит уже и того, что Пазанин извлекает огромный интерес для строительства олимпийских объектов в Сочи.
Сейчас российские чиновники стали сдавать еще дальше назад, потому что накануне Ванкувера, еще когда все было непонятно, были уже голоса о том, что Ванкуверская Олимпиада – это не главное, а главное – это Сочи. А Мутко сегодня заявил, что уже вроде как и к Сочи ничего не успевает Россия подготовить, потому что цикл подготовки спортсмена 6 или 8 лет. Это, видимо, они в Ванкувере все узнали. И получается, что теперь и Сочинская Олимпиада вроде как может оказываться проходной.
Боюсь, что вы правы, потому что действительно о том, что это поколение спортсменов еще толком не выросло, а старое советское еще поколение уходит, об этом мы, например, вот спортивная редакция «Радио Свобода» говорили еще году в 95-96. Все говорили, что это не так, все оппоненты, но это, как выяснилось, именно так. И именно сейчас вдруг все, увидев такие результаты, заговорили, что как? Поколение ушло, а что же делать дальше? А успеем ли мы подготовить за 4 года? Практически нет, не успеем. Я думаю, что вряд ли успеем. Поскольку процесс развития спорта не останавливался, и поскольку даже в самые тяжелые годы он продолжался, и выросли люди, очень талантливые спортивные какие-то рекордсмены, ресурсы найдутся. Россия привыкла работать в режиме аврала, а Россия спортивная последние лет 15 работает именно в режиме аврала, поскольку строгой системы как не было, так все-таки ее еще и нет.
По заявлениям российских спортивных руководителей, одна из слабостей российской олимпийской команда была в том, что невелик был список тех спортивных дисциплин, в которых на равных российские спортсмены даже теоретически могли соревноваться соревноваться со своими соперниками из других спортивных стран. Потому что многие новые олимпийские дисциплины, ну или относительно новые, такие как шорт-трек, там, кёрлинг, предположим, там всякие эти ски-кроссы и так далее, вот эти вот все вещи, они либо не развиваются, либо развиваются так номинально. Но женская команда по кёрлингу, мы знаем, была, но, в общем, это такой не массовый вид спорта.
10 лет уже существует программа в сноуборде, фристайл очень давно, шорт-трек уже давно развивается и культивируется. А ведь это виды спорта, которые вполне можно развивать. И даже те виды, в которых Россия сильна, скажем, лыжи и биатлон, не так ярко выступили. А что говорить о командах, которые просто не развиваются? Они считаются, что неперспективные с точки зрения рекламы, вложения в них. Но ведь раньше и биатлон был не очень перспективен, а сейчас просто это вид номер один на телевидении. А мне кажется, что вот тут телевизионные вопросы самые главные. Если бы кто-то вложил в рекламу, например, фристайла или шорт-трека в телевизионной трансляции, возможно, вид спорта и стал бы развиваться. Но, к сожалению, вот тут-то государство и должно было вкладывать. Строить площадки, строить трамплины для фристайла. Это гораздо проще, чем какие-то гигантские санно-бобслейные трассы в Подмосковье, которые фактически не работают и там невозможно тренироваться. Вот это вопрос, к сожалению, о том, что большой спорт не должен находиться под юрисдикцией государственного финансирования. Тогда он бы сам бы развивался и развивался более активно, чем это возможно сейчас.
Вот сейчас все так с ностальгией говорят о достижениях советских спортсменов. Они действительно были высокими, но цена этих достижений – это наличие вот такой палочной системы спорта высших достижений. Там я не буду сейчас тратить время на то говорить, как все это организовывалось. Получается, что такая система существует только фактически в тоталитарном государстве. В демократическом обществе неминуемо спорт должен быть перестроен.
Беда России именно в том и заключается, что, уйдя на словах на демократический путь развития, в спорте система осталась прежней. Она даже не осталась, она долгое время жила на какой-то такой дикой, беззаконной, что ли, основе. Закона о спорте долго не было, а когда он появился, он стал, ну, такого-то тоталитарным уклоном. Поэтому все и случилось. Это вещи очень глубокие, это системный кризис.
Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.